Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 27-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Ресторан у Антонио был рассчитан на тех, кто много пьет и мало ест. Такие любители повеселиться охотно тратили здесь свои денежки. В «Трибьюн» раз в неделю выходила колонка о предприятиях общественного питания, и после того, как ее автор с неправдоподобным восторгом расписал изысканность блюд у Антонио, Джейк сводил туда Джанет, благо был какой-то романтический повод. Тогда-то он и решил, что обыкновенная котлета с луковыми кольцами у весельчака Лу стоит 5 здешних бифштексов по-итальянски с апельсиновым соусом, и больше в Антонио не ходил. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Джейк попросил столик, откуда был бы виден вход, и заказал минералку. Когда Мэри Энн появилась в дверях, у него перехватило дыхание. Она прошла, проплыла между столиками и остановилась в проходе, увидев Джейка. Шелковое платье рубиново-красного оттенка, ногти в тон, алые туфли на высоченных каблуках на фоне нейтрального оформления зала и по большей части темной одежды посетителей смотрелись потрясающе. Было такое впечатление, что только в ней есть цвет, а все остальные — герои черно-белого кино. На шее ненавязчиво сверкало бриллиантовое ожерелье. Джейк плохо разбирался в стоимости одежды и украшений, но не надо было быть экспертом, чтобы понять, эти побрякушки стоят целое состояние. В больничном офисе Мэри Энн была прежде всего профессионалом. Здесь она была женщиной, прекрасной, соблазнительной, жаждущей внимания и заслуженно получавшей его. Восхищенные взгляды мужчин были устремлены на нее, и Джейк сам смотрел во все глаза. Он вскочил и заспешил ей навстречу, словно испугавшись, что молодой красавец за соседним столиком сделает это за него. Но Мэри Энн и не думала убегать, а с готовностью обхватила Джейка правой рукой и, прижимая к себе, оставила на его щеке легкий поцелуй. Теперь для всех в зале он был счастливый спутник той красавицы, и, несмотря на его обычную нелюбовь к повышенному интересу публики, сейчас это было очень приятно. «Привет! Я такая голодная! Ты уже выбрал что-нибудь? Нас ждет чудесный вечер!» «Да, это Мэри Энн!» Он галантно подвинул ей стул, и к тому времени, как успел сесть сам, она уже весело щебетала над раскрытым меню. «Это мой любимый ресторан. Я обожаю, как они готовят моллюсков. Ты вот это пробовал? Тихоокеанские гребешки по-гавайски. Нет? Да ты что? Обязательно закажем. Они просто чудо!» Несколько минут Джейк наслаждался обворожительной внешностью и чарующим ароматом своей спутницы, но, немного привыкнув, начал терять интерес к разговору. Вскоре он перестал прислушиваться к ее бесконечной болтовне и погрузился в раздумья, автоматически подбадривая собеседницу угодливым смехом и восклицаниями типа «Да? Надо же! Ага-ага!» Он думал о Мэри Энн и о том, как он воспринимал бы ее лет 25 назад. Ее стильное платье с низким вырезом, неприличные намеки, манера держаться были знакомы. Тогда, давным-давно, они с Доком шутили об освобождении женщин и феминизме, говоря, что женщины освободились, чтобы спать с кем попало, как мужчины, и тем воплотили в жизнь сокровенную мечту этих самых мужчин. Теперь молодым людям не надо было беспокоиться о девичьей чести и мучиться угрызениями совести после совращения невинной девушки. Парни больше не чувствовали никакой ответственности, поскольку женщины играли по тем же правилам, что и они. Джейк вспомнил, как грязно они отзывались о представительницах прекрасного пола, оставивших предрассудки и устремившихся навстречу сексуальной свободе, как если бы речь шла не о людях, а о вещах. Он вспомнил, с каким уважением думал о девчонках, не поддававшихся на уговоры идеологов сексуальной революции. Джанет была такая на первом курсе колледжа, когда они только познакомились. Однако музыка, атмосфера в общежитии, свободолюбивые высказывания преподавателей и старания Джейка сделали свое дело, и Джанет стала такой же, как все поколение девушек 60-х. Женщины освободились, и теперь ими можно было пользоваться и бросать, как ненужные вещи, коллекционировать, как предметы, хвалиться победами, которые на самом деле немногого стоили. Джанет и Джейк стали вместе снимать квартиру, хотя о свадьбе речи не заходило. Джейк был в восторге. Все преимущества семейной жизни и никаких обязанностей. Тогда он научился воспринимать Джанет как само собой разумеющееся. А сейчас, спустя 3 года после развода, он вспоминал их первое свидание и как он боялся прикоснуться к ее руке. Удивительное чувство, но оно улетучилось после первой же ночи с ней. Божественная мечта превратилась в одну из дешевых девчонок, и он утратил к ней уважение. Джейк упрекнул себя за дурацкие воспоминания. Перед ним сидела женщина потрясающей красоты, готовая провести с ним ближайшие несколько часов, и надо бы настроиться на нее и на предстоящие удовольствия, а не витать в облаках. «Я ее сразу узнала. На ней было такое роскошное платье, а с ней знаешь, кто был? Ни за что не догадаешься». Мэри Энн продолжала тараторить, Джейк улыбался, крутил головой, изображал живейший интерес, а сам все глубже погружался в невеселые и крайне бессвязные размышления. «Я сделал карьеру благодаря тому, что притворился феминистом». Джейк сделал эту запись в дневнике совсем недавно, когда делился со своей тетрадкой сокровенными страданиями о несложившейся жизни. Наверное, верующие люди рассказывают об этом священникам, но он предпочитал доверять свои тайны разлинованным страницам. В течение многих лет он регулярно участвовал в маршах за права женщин, ездил на ралли движения «Право на выбор». Его славили как самого современного из современных мужчин. Внимание, одобрение, уважение лились рекой, и он охотно принимал их, а также собирал богатый урожай любовных интрижек. С некоторыми женщинами он притворялся галантным Дон Жуаном, а с другими надевал маску человека широких взглядов и сторонника равноправия. И все только для того, чтобы разок переспать. Даже себе он боялся признаваться в своем лицемерии, и никто иной, как Крис, указал ему на его двуличие. Джейк рассердился и даже потом жаловался доку на оскорбление, а тот только посмеялся и сказал: «Двуличие, не двуличие, какая разница? Главное, затащить их в постель. А как? Кому какое дело?» «Джейк, Джейк, ты что, уснул?» Мэри Энн смеялась, а официант с блокнотом растерянно смотрел на него. «Простите, я что-то отвлекся», — пробормотал Джейк и начал лихорадочно соображать, что от него требуется. После клятвенного обещания попробовать гребешки по-гавайски, которые заказала Мэриэн, он выбрал для себя «Бараньи ребра. Песня ковбоя» и откинулся на спинку стула с видом завсегдатая, пытаясь вспомнить столовый этикет ресторанов, где играет настоящий оркестр, а не магнитофон. «О чем мечтаешь, Джейк?» — игриво спросила Мэри Энн, заглядывая ему в глаза. «Надеюсь, обо мне?» Она нежно улыбнулась, провела кончиками пальцев по его руке и, извинившись, отлучилась на пару минут. Джейк получил возможность подвести черту под своими путанными воспоминаниями и не преминул ею воспользоваться. За 16 лет семейной жизни у Джейка было бесчисленное число приключений на одну ночь и два затянувшихся романа. Сейчас он даже не мог вспомнить лица тех, с кем ложился в постель. Джанет страшно переживала его измены, обижалась на номера плейбоя, которые он уже, не пряча, бросал на диване. Плакала, когда он объявлял об очередной командировке. Он никогда не признавался в истинной цели этих поездок, но она догадывалась сама, и он это знал. Джанет, как умела, защищала свое женское достоинство. Сначала внушала себе, что ей все кажется, потом, что это не имеет значения. Потом стала заводить любовников среди понимающих мужчин, тем доказывая самой себе, что все еще привлекательно. А ведь эти понимающие мужчины были такие же, как Джейк. Они понимали лишь, какие слова какой женщине нашептать, чтобы добиться своего, а дома их ждали такие же обманутые жены, которым они когда-то клялись перед Богом любить их и беречь до самой смерти. Зачем мужчине жениться на женщине, если, забрав у нее лучшие годы, он без тени угрызений совести отправляется на поиски новых романов и собирает любовные победы, как спичечные этикетки? Зачем во время венчания жениха с невестой заставляют клясться, что они будут вместе в болезни и в горе, если можно попользоваться с женой в здоровье и в радости, а при первых же трудностях бросить ее наедине с невзгодами? Вернулась Мэри Энн. Ее пышные сияющие волосы притягивали к себе взгляды всех мужчин в ресторане, заставляя их забывать о собственных спутницах. Джейк ненавидел себя за свои дурацкие философствования, ведь рядом с ним такая шикарная женщина. Если он захочет, сегодняшняя ночь будет его. А кто в здравом уме не захочет этого? Но Джейк продолжал копаться в себе, в своем отношении к прекрасному полу вообще и к Джанет в частности. Видимо, он слишком быстро уставал от женщин. Джанет ему надоела, и все ее пунктики тоже, хотя поначалу они казались такими очаровательными. Например, она любила по утрам рассказывать ему свои сны во всех мельчайших подробностях. Ну кому это может быть интересно? Он даже написал колонку о том, что следует принять закон, запрещающий женам рассказывать мужьям свои сны и организовать службу по типу службы спасения, чтобы в тяжелых случаях можно было вызывать бригаду и усмирять нежелающую молчать супругу. Джанет страшно обиделась, но ничего не сказала. Просто она несколько месяцев перестала рассказывать сны. «Джейк, ты сегодня такой представительный!» Его очередь говорить комплименты. Это нетрудно. Не такой представительный, как ты, Мэри Энн. Ты выглядишь просто потрясающе. Супер. Я в себя прийти не могу с тех пор, как тебя увидел. Мэри Энн покраснела. Ну вот, оба высказались. Оказывается, каждый из них доволен внешностью партнера. А внутри что? Док бы сказал, не думай, ты что, с ума сошел? Если выпадает шанс уложить в постель такую женщину, как Мэри Энн, укладывай, а не рассуждай о ее внутреннем мире. Вдруг Джейк осознал, что Док наверняка спал с ней. Он достаточно хорошо знал Дока, и он уже получил весьма однозначное впечатление о Мэри Энн. Эти двое не проработали бы вместе и недели, как это обязательно бы произошло. Когда нет никаких нравственных барьеров на пути, это происходит обязательно и даже неизбежно. Он вдруг подумал о Бетси и ее девочках, о Джанет с Каролиной, о Сью с Крисом и их детях. Словно тень набежала на него, совсем как тогда, на кладбище. А ведь он ожидал веселого вечера с приятным продолжением. Полет его фантазии рисовал заманчивые и очень неприличные картины. «Ты же знаешь ресторан «Флоренция»? Там потрясающий танцевальный зал. Так вот, Диана с Джейсоном, Джейсон — это ее новый кавалер, работает автомехаником, решают поразмяться и зовут официанта». Мэри Энн старалась все время говорить — ей было явно неловко из-за повисающих пауз, а все они возникали по вине Джейка. Он продолжал кивать, хотя давно потерял нить ее рассказа. Голос очаровательной собеседницы звучал будто издали, слова кружили вокруг него, и он мог протянуть руку и схватить любое, а мог оставить их виться над головой. И по большей части он предпочитал не обращать на них внимания. Он думал о сексе, ведь к этому сейчас шло дело, если он сам все не испортит. Даже в доисторические времена без СПИДа и герпеса беспорядочные половые связи были фантастической мечтой, которая на практике никогда не оказывалась столь же привлекательной, как в воображении. Самое ужасное — лежать в постели остаток ночи с полузнакомым человеком и притворяться, что тебе хорошо. В эти часы он чувствовал себя ужасно грустным и одиноким, а ставшая ненужная партнерша мучила его своим присутствием, как пустая пачка сигарет, которую надо бы выбросить, раз сигареты кончились, но урны нет, и полицейский смотрит. Вот и приходится вертеть ее в руках, надеясь, что он отвернется. Неужели роскошная Мэри Энн тоже превратится в пустую пачку сигарет? Секс в современном мире превратился в нечто скучное, рациональное. Приходилось все делать с оглядкой. У тебя нет ВИЧ? Честно? С кем у тебя последний раз было? А откуда ты знаешь, с кем он спал до этого? Давно канула в лету спонтанность и свобода, которые так привлекали Джейка в 60-х-70-х. 80-е и 90-е были другими. В обществе тогда царил страх перед болезнями, а в умах была полная неразбериха. Джейку показалось, что он явственно слышит голос Криса. «Бог создал нас для моногамных отношений». Венерические заболевания даны людям в напоминание об этой простой истине. Ничего себе напоминание. Уже 6 корреспондентов Трибьюн скончались от СПИДа, и еще несколько угасали с каждым днем. Секс был для Джейка чем-то типа легкого наркотика, который помогает ненадолго забыть об одиночестве. Однако каждый раз... это чувство становилось еще сильнее, раздирая на части его опустевшее сердце. Одно приятное мгновение, И столько часов и дней мучительных мыслей о бессмысленности бытия. Ему хотелось от жизни большего, чем редкие мгновения радости. Однако, что делать с Мэри Энн? Вот она, перед ним. Потрясающе красивая, доступная. Даже не просто доступная, а хочет его. Получи на блюдечке с голубой каемочкой. Несколько лет назад он бы горы свернул, лишь бы провести ночь с такой женщиной. А сейчас он поймал себя на том, что ищет способа избежать этого. «Господи, как же я изменился!» — разочарованно подумал он и горько усмехнулся. Подали десерт. Нечто замысловатое с французским названием. Джейк никак не мог понять, из чего это сделано, даже когда попробовал.
«Не съедай все, Джейк. Мы с тобой дома приготовим что-нибудь вкусненькое».
Она смущенно улыбнулась и взмахнула ресницами, и это возымело должное действие. Действительно, что плохого в том, что он отвезет ее к себе или поедет к ней? Что тут плохого? На Джейка нахлынули воспоминания о юной Джанет. Они только-только подружились, болтали о своих надеждах на светлое будущее человечества и от каждого дня ожидали волнующих приключений. Просто сидеть рядом и мечтать вслух казалось верхом блаженства. Лучше бы этого никогда не было. Лучше бы уже тогда его устраивали поверхностные, мимолетные отношения. Увы, он знал, что настоящая любовь реальна. Он знал, что такое обнимать женщину своей мечты. Они потеряли любовь. Он потерял. Какая страшная трагедия, крушение надежд. У него на глазах дикий мустанг вечной любви одряхлел и охромел, превратившись в старого больного мерина с потерянной подковой, которому дорога на скотобойню. «Просто они были идеалистами. Время такое было», — решил он. Заботы о продвижении по службе, которые он оправдывал интересами семьи, заслонили собой любовь. Он редко бывал дома, теряя душевный контакт с женой и забывая о ребенке. В альбомах сохранились сотни его фотографий с новорожденной Каролиной. Тогда он не выпускал фотоаппарата из рук, кружа над долгожданным младенцем. За всю начальную школу он уже сделал всего штук 20 кадров с дочерью. А фотографий Каролины-старшеклассницы, сделанных ее отцом, пожалуй, не было вообще. Обязанности семейного фотографа легли на Джанет, хотя она не умела и не любила этим заниматься. А что делать? У Джейка никогда не было времени на то, чтобы сходить на школьный праздник, на соревнования, в поход, да и просто побыть дома в те часы, когда дочь не спала. Он иногда подумывал притормозить, сократить нагрузку, отказаться от каких-то мероприятий и посидеть с семьей, но никак не получалось. Работа казалась слишком важной, важнее семьи. Важнее дома. Даже в своей колонке он говорил противоположное, но его расписание отражало истинное положение вещей, и Джанет однажды сказала ему об этом. Кого он пытался обмануть? Часто он сквозь сон слышал, как Джанет плачет в подушку, но делал вид, что крепко спит. Зачем ему бессонная ночь накануне тяжелого дня? Тем более он и так знал, что она может сказать. Ей нужен муж, Каролине нужен отец, а его доводы о том, что другим женщинам приходится еще хуже,
она не принимала. Нервная и вздорная тетка уже мало напоминала ту наивную девушку, на которой он женился по большой любви. Он махнул рукой на их брак. Слишком много надо было стараться. Это того не стоило. Развод показался ему сродни похоронам через много лет после смерти, и он написал колонку о том, что честнее разойтись, чем лицемерить, и для детей это нередко куда полезнее. Та колонка имела бешеный успех. «Джейк, Джейк, ты опять где-то в своем мире? Надеюсь, в твоих фантазиях есть место для меня?» Мэри Энн хихикнула. «Ой, смотри-ка, вон доктор Генри из нашей больницы. Я подойду к их столику, поздороваюсь. Не ешь мой десерт».
«Ладно».
Мэри Энн уплыла вдаль. Джейк с восхищением смотрел, как она качает бедрами при ходьбе, и вспоминал, как Крис рассказывал о своих семейных проблемах. Несколько лет назад он почувствовал, что не находит общего языка с женой, как если бы между ними выросла стена. Сью и Крис. Как часто он с завистью думал о них, сохранивших остроту чувств и близость отношений даже после стольких лет. Джани тоже смотрела на них, как на островок надежды. Их пример показывал, что счастье в браке возможно. Но это Крис. Он всегда был не такой, как все.
Прозвучала 27-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.